эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 декабря, в Тбилиси 22 часа, в Сухумицхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси вновь протестуют беженцы.
Мне пожалела девочка маленькая, когда увидела, что три ночи я лежу на улице, она подошла ко мне, забрала домой.
Очередной раунд дискуссии в Женеве вновь не принес желаемых результатов.
Мы действительно разочарованы такой негибкостью Тбилиси, которая, кстати говоря, основана на не совсем верных сигналах, которые посылают в адрес Грузии некоторые ее союзники.
Поправки к закону снимают запрет на застройки в исторической части Тбилиси.
Им просто нужна площадь для застройки. Не имеет значения, это исторический ландшафт или нет. Они на город смотрят, как на коммерческую территорию.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Брюсселе сегодня завершился двухдневный саммит Евросоюза. В Сенате США идет обсуждение вопроса о ратификации американо-российского договора СНВ. КНДР заявила, что нанесет удар по Южной Корее в случае проведения ею очередных артиллерийских учений на приграничном острове. В Брюсселе сегодня завершился двухдневный саммит Европейского Союза. Основной темой сегодняшних обсуждений была внешняя политика. Лидеры стран ЕС отметили заметный прогресс в отношениях Евросоюза с такими стратегическими партнерами, как США, Китай и Индия. В четверг участники саммита одобрили создание постоянного механизма экстренной антикризисной помощи странам ЕС, испытывающим финансовые проблемы. Греция и Ирландия уже получили срочные кредиты ЕС и МВФ. Многие эксперты высказывают опасения, что к такой же мере придется прибегнуть Португалии и Испании. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявляет, что столкнулся с агрессивными действиями США в связи с публикацией WikiLeaks тысяч американских секретных документов. Выступая сегодня перед журналистами Великобритании, Ассанж заявил, что после обнародования документов США потеряли лицо. Он осудил секретность, окружающую начатое американцами расследование.
До сих пор это была весьма успешная кампания по дискредитации, но я думаю, ей недолго осталось. Люди начинают удивляться. Если то, о чем заявляется, действительно правда, то где доказательства?
Сказал основатель WikiLeaks. Вчера Джулиан Ассанж был освобожден под залог судом в Лондоне. Ранее он был задержан по запросу Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. Сам Ассанж считает обвинение частью кампании по его дискредитации.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сенате США идет обсуждение вопроса о ратификации американо-российского договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ. Ряд сенаторов-республиканцев по-прежнему настаивает на переносе рассмотрения в Сенате США этого вопроса на будущий год. В ходе обсуждения договора, начавшегося в четверг, видный республиканец Джон Кайл подверг сомнению целесообразность договора, отметив, что идея президента США Барака Обамы о безъядерном мире недостижима. Республиканцы указывают также, что за время, оставшееся до закрытия нынешней сессии Сената, всесторонне обсудить договор невозможно. Демократы выступают за то, чтобы ратифицировать договор о СНВ, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов России и США примерно на треть, как можно скорее. Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике проект отчета Межгосударственного авиационного комитета, касающийся причин катастрофы польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля нынешнего года. Из Варшавы рассказывает Алексей Диковицкий.
Польша направила в Россию свои замечания к отчету Межгосударственного авиационного комитета на 150 страницах. Комментируя это событие, Дональд Туск заявил: «Проект отчета в той форме, в которой мы его получили, с польской точки зрения, абсолютно неприемлем. Тем более, что недоработки, ошибки, отсутствие положительной реакции на запросы польской стороны дают нам основания считать некоторые выводы, содержащиеся в отчете, безосновательными». Польский премьер-министр подчеркнул, однако, что Варшава не ставит под под сомнение всего содержания отчета. Наши замечания касаются тех фрагментов отчета, в которых мы сомневаемся. Это не альтернативный отчет. Тех его мест, где наши оценки совпадают, мы не касаемся. Мы не даем оценку всему отчету, не подводим итоги, а показываем те места, где россияне не выполнили требования Чикагской конвенции. В отчете Межгосударственного авиационного комитета, который был передан Польше в октябре нынешнего года, насчитываются 72 прямые и косвенные причины катастрофы президентского самолета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
За 2 дня участия в предварительном голосовании на выборах президента Беларуси уже приняли 12% избирателей, рассказывает из Минска Игорь Корней.
В выборах президента Беларуси участвуют 10 кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Досрочное голосование стартовало 14 декабря, за 5 дней до основной даты выборов. Организация «Правозащитники за свободные выборы» констатирует, нынешняя кампания, как и прежняя, сопровождается многочисленными фактами нарушения избирательного законодательства. Замечены факты принуждения к досрочному голосованию. Отмечаются случаи выдачи одному лицу нескольких бюллетеней. Об этом говорит и член избирательной комиссии Ленинского района Минска Юрий Шпак-Рыжников. Я, к примеру, обнаружил, что под крышкой урны для голосования отверстие толщиной с руку. Предупредил наблюдателя, зафиксировал нарушение на фотоаппарат. Кроме того, нашел у них 50 лишних бюллетеней. Но председатель комиссии на мою инициативность отреагировала по-своему. Меня исключили из состава комиссии. Правозащитники также отмечают, что на 10% участков наблюдатели испытывали препятствия в своей деятельности, отмечая влияние сторонних лиц на работу избирательных комиссий. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
КНДР заявила, что нанесет удар по Южной Корее в случае проведения ею очередных артиллерийских учений на приграничном острове Йонпхендо. Учение намечено на 18-21 декабря.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня перед зданием парламента Грузии беженцы провели очередную акцию протеста. Они добиваются отмены распоряжения властей о их выселении из общежитий Тбилиси. Требования беженцев поддержали представители некоторых оппозиционных партий. Материал на эту тему подготовила Эдита Бадасян.
Убивают нас. Зачем им нужно эту елку ставить? Такой Новый год пусть они со своей семьей справляют.
Весь сегодняшний день перед зданием парламента Грузии наряжали огромную елку. Работы сопровождали реплики собравшихся у парламента беженцев, которые очень быстро переходили на крик. Настроение у них было далеко не праздничным. Власти распорядились, что в течение 10 дней беженцы должны покинуть места своего нынешнего проживания в Тбилиси и переселиться в сельскую местность. Моя собеседница Мэри раньше работала главным зоотехником в колхозе имени Руставели в Абхазии. Сейчас она живет фактически на улице.
Мне пожалела девочка маленькая, когда увидела, что 3 ночи я лежу на улице, она подошла ко мне, забрала домой. 20 лет я живу в Тбилиси, в августе месяце на улице. Мне выгнали за 24 часа. Да для чего я трудилась за 20 лет, чтобы опять я стала чуть беженцам. Кого президент наш хочет эту елку? Объясните, для кого?
Беженец из Абхазии Ливан говорит, что ему уже не по силам начинать жизнь с нуля во второй раз.
Всех переселяют. И второй раз беженцев сяду, это уже трудно, невозможно, конечно. Я жил в Сухуми. 93-го года нахожусь в Тбилиси. А сейчас выселяют. В течение 10 дней мы должны оставить. Если не оставим, то придут полицейские, конечно, придут и вот сами заставят освободить.
А в Тбилиси в каком объекте вы живете?
Общая школа. Уже не функционирует. А мы когда, нас когда туда заселили, школа не работала.
А сколько там всего человек?
50 семей. 50? Около 200. Около 200 человек.
Бывшая учительница начальных классов одной из сухумских школ Изольда рассказывает.
Свигдаль, у меня 4 человека в семье, и находимся каким образом. Вы представляете, только я получаю пенсию, а вот 4 человека, мы живем моим пенсией. Что живем, это называется, что это жизнь, что ли? Вот вы сами представляете. А что, мы из Абхазии нас выгнали? Это выгнали, это была политическая игра, а здесь что получается? Все наши правительства вторично нас выгоняют. Вот действительно сейчас мы беженцы, да?
Акцию беженцев поддержали и некоторые оппозиционные политические партии. Представитель Национального союза Каха Кукава говорит о том, что беженцам не дают никакого выбора.
Я был вчера на проспекте Важевшавела, там живут переселенцы. Они даже не знают, куда их переселяют. Но должны же их информировать, где, какие условия. Если это села, тогда там должны быть сельскохозяйственные участки. Никакие вот такие альтернативы им не представляют.
Власти тоже отреагировали на сегодняшнюю акцию протеста беженцев. Вот что было в заявлении, которое распространила Эко Гулуа, пресс-спикер Министерства по насильственно перемещенным лицам с оккупированных территорий, переселению и беженцам.
У большей части беженцев, которая проводит акции вместе с оппозиционными партиями, уже есть жилье. Более того, у них есть по несколько квартир, и несмотря на это, вместе с оппозиционными партиями они опять просят жилплощадь. Среди них есть и те, которые вовсе не беженцы. Те семьи, которые уже один раз получили жилье от государства, больше его не получат. Министерство должно быть справедливым и не потерпит такого факта, что у некоторых беженцев вообще ничего не будет, а у некоторых по нескольку квартир.
Говорится в заявлении. Следующая акция протеста беженцев уже запланирована на ближайший вторник. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вновь не принес желаемых результатов очередной раунд дискуссий в Женеве. Заявления о неприменении силы не помогли создать основу для подвижек к переговорному процессу. Стороны обменялись привычными обвинениями и разъехались по домам. Подробнее об этом расскажет Олеся Вартанян.
И на этот раз мало что предвещало прорыва в ходе женевских дискуссий. Участники встречи предчувствовали, что обсуждение опять продлится дольше обычного, но будет безрезультатным. Подвижки были возможны только в том случае, если одна из сторон отказалась бы от своей принципиальной позиции и пошла на уступки. Этого не произошло. На данный факт обратил внимание один из трех сопредседателей Антти Турунен.
Без сомнений, все зависит от политической воли сторон. Мобилизация политической воли станет важным шагом, который поможет нам сделать шаг вперед.
Еще до начала женевской встречи грузинские политики добивались, чтобы вслед за сухумскими и схимвальскими властями заявление о неприменении силы сделала и Россия. Москва заняла позицию формального невмешательства, согласно которой Абхазия и Южная Осетия – независимые страны, а Россия не имеет прямого отношения к вопросу подписания соглашения о неприменении силы. Эту позицию Москвы на итоговой пресс-конференции озвучил российский представитель на женевских дискуссиях Григорий.
Не считая себя агрессором и не считая себя стороной в конфликте, мы не принимаем логику, по которой Грузия и некоторые другие страны настаивают на том, чтобы Россия делала какое-либо заявление об одностороннем отказе об использовании силы. Мы никогда не использовали силу в инициативном порядке, мы использовали ее для отражения агрессии, поэтому главные заявления были сделаны со стороны президентов Южной Осетии и Абхазии.
В ходе пресс-конференции Григорий Карасин подчеркнул, что независимость двух конфликтных регионов остается важной гарантией для спокойного существования жителей Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Российский представитель посоветовал грузинской стороне смириться с этим фактом и признать государственность этих двух территорий. Принципиальную позицию Тбилиси в отношении территориальной целостности Карасин назвал бесперспективной линией.
Мы действительно разочарованы такой негибкостью Тбилиси, которая, кстати говоря, основана на не совсем верных сигналах, которые посылают в адрес Грузии некоторые ее союзники.
Во время своего выступления Карасин несколько раз упомянул выражение «грузинские союзники», но ни разу не уточнил, кого конкретно он имеет в виду. Специально на вчерашнюю встречу в Женеву приехал замглавы Госдепа США Филипп Гордон. После переговоров в беседах с журналистами он подчеркивал, что заявление России о неприменении силы создаст условия для дальнейшего предметного обсуждения возможностей урегулирования конфликтов. Глава грузинской делегации на женевских дискуссиях Гига Бокери не скрывал глубокого разочарования от вчерашней встречи. Его возмущение вызвало то, что Россия не только отказывалась брать на себя обязательства о неприменении силы, но и то, что она фиксировала нечеткую позицию, существует ли вообще договор от 12 августа Медведева-Саркози, конец цитаты. В этом отношении грузинская сторона была недовольна тем, что сопредседатели дискуссии не зафиксировали твердой позиции. Вот как Бакери объяснил ожидания Тбилиси в отношении сопредседателей.
Четкой позиции по тому направлению, что Россия – это сторона конфликта, это и призыв к России сделать ответные шаги.
Как сетовали некоторые из представителей сторон, вчерашняя встреча отбросила содержание дискуссий на 2 года назад, то есть на время начала переговорного процесса после августовской войны 2008 года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Очередные неутешительные итоги женевских дискуссий, столь же безрезультатные итоги последних встреч по предотвращению инцидентов, заставляют аналитиков искать пути выхода из тупика. По мнению нашего постоянного комментатора из Сухуми Инала Хашик, перспективным направлением могло бы стать расширение участия структур ООН в урегулировании.
После августовской войны 2008 года и последовавшего за ним признания независимости Абхазии со стороны России, ситуация на грузино-абхазской границе претерпела значительные изменения. Там уже нет ни миссии ООН, ни российских миротворцев. Их место заняли с абхазской стороны российские пограничники, для которых линия разделения противоборствующих сторон превратилась в государственную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия, которую, естественно, последняя не признает. В свою очередь, на грузинской стороне расположилась миссия наблюдателей Евросоюза, не имеющая возможности мониторить ситуацию на абхазском берегу реки Ингур. Отсутствие удобоваримых для обоих сторон посредников не могло не отразиться как на реальном анализе ситуации в зоне конфликта, так и на механизме по предотвращению и реагированию на инциденты в приграничной зоне. В первом случае это привело к сильно разнящимся прогнозам ситуации на предмет возобновления широкомасштабных военных действий. За 2 последних года было несколько периодов, когда грузинские эксперты говорили в один голос о начале новой войны в краткосрочной перспективе, естественно, с участием России, как данность, которую уже не переиграть. В то время как у их абхазских коллег было диаметрально противоположное мнение. Никаких предпосылок к началу новых военных действий нет. Собственно говоря, и сейчас эта позиция в абхазском экспертном сообществе не изменилась. Она зиждется на нескольких факторах. Первое. С признанием Абхазия получила гарантии своей безопасности со стороны России, после чего интерес к грузинской теме резко пошел на убыль. Второе. Решенный вопрос безопасности изменил повестку общественных абхазских интересов. Он теперь сконцентрирован на решении внутренних проблем и на взаимоотношениях с Россией. Третье. Как для России, так и для Грузии августовские события оказались столь непредсказуемо драматичными, что вряд ли кто-то из этих игроков готов приступить к новой военной авантюре. И в-четвертых, несмотря на отсутствие общего документа об отказе от военных действий в регионе, есть односторонние официальные заявления всех сторон, сделанные в ноябре-декабре 2010 года. И это может стать хорошим импульсом для создания общего документа с соответствующими гарантиями. В свою очередь, механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на то, что сохранил каркас от своего августовского предшественника 4-сторонних еженедельных встреч Чебурхинджи под эгидой ООН, из-за нулевого доверия как между сторонами, так и посредниками, превратился в малозначимый институт. Ни по одним громким преступлениям, совершенным в Гадском районе за 2 последних года, точек взаимодействия между сторонами не было найдено. Успешность взаимодействия миссии наблюдателей ЕС с правительством России и Абхазии, создание реально работающих механизмов по предотвращению инцидентов, так или иначе сейчас напрямую увязывается всеми сторонами с решением политических проблем. У абхазов и русских есть фактор недоверия к миссии ЕС. Снять политический подтекст на сегодняшний день невозможно, и исходя из этого можно прийти к выводу, что проект с мониторингом миссии ЕС обречен на неудачу. В связи с чем стороны могли бы вновь обратить свои взоры на ООН. Так или иначе, эта организация менее ангажированная, чем Евросоюз. Кроме того, имея более богатый опыт в такого рода делах, способны оживить процесс наблюдения за ситуацией, сделать его более рациональным, нежели то, что есть сейчас.
Из Сухуми был Инал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Москве и Подмосковье продолжаются волнения и столкновения, последовавшие за массовыми выступлениями националистов в центре российской столицы. Новые масштабные выступления ультраправых и, возможно, представителей национальных диаспор ожидаются в выходные, рассказывает Марк Крутов.
Власти российской столицы готовятся к новым массовым выступлениям и столкновениям на национальной почве. Сегодня стало известно, что в результате стычек, произошедших минувшим вечером и ночью, погибли и пострадали несколько человек. На юго-западе столицы неизвестными убит гражданин Узбекистана, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили информационные агентства со ссылкой на источники в милиции. Продолжается расследование убийства 37-летнего гражданина Киргизии днем ранее. Сообщается о 5 задержанных подозреваемых. Также правоохранительные органы разыскивают автомобиль с дагестанскими номерами, пассажиры которого якобы обстреляли несколько человек из травматического оружия на юго-востоке столицы. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась. Продолжается расследование и волнений, произошедших в среду около торгового центра «Европейский», а затем в других районах Москвы. В частности, задержаны студенты Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, уроженцы Дагестана, члены молодежной сборной России по вольной борьбе. В среду вечером они избили 25-летнего москвича Дмитрия Зимина. Вот что сообщил журналистам в связи с последними событиями мэр Москвы Сергей Собянин.
Никаких данных о жертвах нет, тем не менее... Милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта для того, чтобы не допустить никакие беспорядки. Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации, призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилие.
Волнения перекинулись и на ближнее Подмосковье. Накануне вечером в подмосковных Зеленограде и Солнечногорске большая группа молодых людей, как сообщают очевидцы, прошла по улицам, избивая людей. Милиция эти факты не подтверждает и ничего не сообщает о пострадавших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, во всех городах Подмосковья при каждом управлении внутренних дел на случай нештатных ситуаций дежурят мобильные резервы. А в Солнечногорск, кроме того, в четверг была направлена объединенная группировка ОМОН. Факт передвижения агрессивной молодежи солнечногорская милиция подтверждает, но заявляет, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, в городе спокойно. По неофициальной информации, ближе к вечеру со стороны Москвы и Солнечногорска группы молодежи стали передвигаться в Зеленоград. Тогда же к железнодорожной станции Зеленограда были стянуты и усилены наряды милиции. Появился московский ОМОН. Там были задержаны 18 человек. У некоторых из них обнаружено травматическое оружие, кухонные ножи и отвертки. Информация о возрасте и национальной принадлежности задержанных не сообщалась.
О ситуации в Подмосковье рассказывала Вера Володина. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Подошло время нашей постоянной рубрики «Гость недели». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседует со старшим координатором кавказской программы «Вовлечение посредством диалога» Синтой де Понт. Данная программа предусматривает регулярные грузино-абхазские и грузино-юго-осетинские встречи между общественными активистами. Одна из этих встреч в эти дни проходит в Тирасполе.
Гость недели.
Синта, я знаю о том, что вы на протяжении какого-то времени руководите или участвуете в проектах, в которых задействованы как участники из Грузии, так и участники из Южной Осетии. Я хотел бы спросить вас, какова цель этих мероприятий, что конкретно вы делаете и каких результатов удалось добиться?
Маленькую поправку, в этом процессе участвуют только участники Южной Осетии, но и также из Абхазии. Ну, чтобы понимать, что группа бывает либо грузино-осетинская, либо грузино-абхазская. Что мы делаем с этими молодыми людьми? Мы их приглашаем. У нас учебные диалоговые визиты. Они состоятся из... Ну, проводятся в течение 6 дней обычно. Мы их проводим в основном в Кишиневе, Тирасполе или же в Косово. Обычно встреча выглядит таковой, что первый день это как бы знакомство, поделим событиями, которые происходят в обществах по обе стороны. Потому что часто ребята, ну, так слышали с телевизора, но, конечно, что на самом деле происходит, это всегда немножко другое. То есть обмен информацией и знакомства. Потом следует 3 дня учебного визита. И как мы здесь проводили, это значит 1,5 дня встречались с разными экспертами, представителями властей, журналистами из Кишинева. Потом мы ездим в Тирасполь. И там, в принципе, то же самое. То есть эксперты, политики, ну, с политики люди, журналисты, который нам рассказывает о ситуации, о здешнем конфликте, о том, что делается для его решения, о переговорном процессе и так далее и тому подобное.
Синта, скажите, пожалуйста, насколько велика степень отчуждения между участниками вот в этот первый день, когда они знакомятся? Насколько им тяжело найти общий язык? Насколько тяжело воспринять ту информацию, которую они обмениваются?
Первый день в основном чаще всего бывает не самым тяжелым. То есть, да, звучат иногда такие вещи, которые нелегко слышат для другой стороны. Они, в принципе, заранее это знают. Бывает моменты, которые, да, тяжело слушать, они это, на это готовы, в основном больших проблем не бывает. Чаще всего последние два дня визита, которые именно диалоговая часть, когда мы обсуждаем то, что мы слышали, видели, и потом уже переходим к ситуации на Кавказе и обсуждаем собственные проблемы. В основном дискуссии там более бурные, хотя и бывают очень конструктивные идеи, которые получают люди, вдохновляются от увиденного в различной ситуации и так далее.
А скажите, пожалуйста, какие обвинения чаще всего предъявляют друг другу участники вот этих вот дискуссий с разных сторон?
Обвинений, в принципе, фактически не бывает. То есть бывают очень острые дискуссии, что мы знаем, что политические лидеры и с той стороны, и с другой, что они говорят, это обсуждается, это тяжелая тема, но с другой стороны мы все знаем, что вот люди, которые здесь собираются, это не они, которые так говорят, они говорят по-другому, это не они, которые принимают такие решения. Слово «обвинение» я бы не применяла.
Давайте скажем «претензии».
Вот вопрос возник, что, с сатинской стороны, допустим, вы не признаете нашу независимость, для нас это важно. Грузинский участник отвечает, что мы понимаем, для вас это важно, мы даже можем здесь и сейчас это признать, но вам это ничего все равно не дает, потому что это не мы решаем этот вопрос о статусе, о признании и так далее.
Хорошо, а общий язык все-таки удается найти, и каким образом, в чем сходятся взгляды, что является вот этой точкой примирения, становится?
Общий язык удается найти, в первую очередь, в социальном плане люди между собой общаются, и это бывает очень иногда так хорошо ладится между собой, что даже не хотят уже обсудить потом трудные, сложные темы или говорить что-то, что для другой стороны больно слышат, может быть. Общий язык насчет тематик, тоже чаще всего именно насчет конкретных вопросов, то есть направляемся на то, что мы могли бы сами сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Общий язык на то, что вот многие вещи, которые делаются, которые решаются правительством, они очень помогают решать конфликты, что некоторые вещи нужно изменить в политических позициях, с поведением сторон. Много согласия о том, что критикует то, что делает собственное правительство, а там это с грузинской стороны. Вопрос сейчас актуальный с этим законом об оккупированных территориях и все документы, которые после него следовали. Эти документы обсуждаем. Тоже обсуждаем то, что делает гражданское общество и с той стороны, и с той.
Есть же какие-то рецепты? Вот вам удалось их найти? Как облегчить жизнь конкретным людям? Один пример.
Вот вопрос, который часто, всегда возникает, один из первых, это вопрос о свободе передвижения. И это, конечно, не нам под силу решить здесь и сейчас, но он очень важен. И это признают с обеих сторон. Конкретный вопрос, который всплыл, например, сегодня, вопрос, можем ли мы помочь друг другу узнать более о том, что случилось с людьми, которые сидят в тюрьме по другой стороне или которые пропали без вести. Если бы мы смогли найти какую-нибудь хоть информацию или как-то восстановить контакт этих людей с родственниками, это было бы уже большое дело. Тема, на которую все согласны без всяких проблем. И если удастся это осуществить, это еще другой вопрос. Есть надежда, есть планы, есть какие-то идеи развиваться.
Синта, скажите, пожалуйста, вот вам лично что дает участие в этой учебе, общение с этими людьми?
Все-таки близко к сердцу вообще судьба региона, и глядя на эти конфликты, очень острое ощущение, что не должно это быть так. Люди заслуживают лучше.
Гость недели.
С гостем недели, старшим координатором Кавказской программы «Вовлечение посредством диалога» Синтой де Понт, беседовал Андрей Бабицкий.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Парламент Грузии утвердил проект бюджета на следующий год, невзирая на критику оппозиции.
В стране голодает 2 миллиона, а в этом бюджете преобладают расходы на развлекательные программы.
Юго-осетинская оппозиционная партия ИРОН продолжает добиваться регистрации в Минюсте.
Незарегистрированная Минюстом Южной Осетии партия пока позволяет себе заявление только о национальной объединительной идее.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент Грузии на пленарном заседании в пятницу решил отложить до весенней сессии принятие изменений в закон о вещателе, касающихся вопроса о прозрачности данных владельцев медиаресурсов. Согласно законопроекту, зарегистрированные в офшорных зонах компании будут иметь право владеть не более чем 10% доли в каких-либо медиаресурсах. Однако запрет не будет распространяться на зарубежные компании. Оппозиция требует изъять из законопроекта формулировку, которая ограничивает долю в СМИ для компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, и в данный момент по этому вопросу проводятся консультации с большинством. С инициативой отложить принятие закона выступил вице-спикер парламента от фракции христиан-демократы Ливан Векпхвадзе. По его словам, законопроект необходимо доработать, и консультации по окончательному варианту еще не завершились. Грузинская авиакомпания «Аэрзена» 30 и 31 декабря выполнит чартерные прямые рейсы Тбилиси-Санкт-Петербург-Тбилиси, сообщила новости Грузия руководитель пресс-службы Аэрзена Нино Георгабиани. По ее словам, два чартерных рейса в направлении Санкт-Петербурга также будут осуществлены в январе 2011 года. В настоящее время авиакомпания каждый день выполняет чартерные рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси. Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня экстрадировали по запросу Генпрокуратуры России гражданина Российской Федерации Александра Родионова. Родионов разыскивался городским судом Нальчика по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и организации содержания притона для потребления наркотических средств. Это вторая в рамках международно-правового сотрудничества Абхазии и России официальная экстрадиция из Абхазии в Россию лица, совершившего преступления на территории Российской Федерации и скрывавшегося в Абхазии, уточнили в Генпрокуратуре Абхазии. В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив трех человек, один из которых скончался в больнице. По сообщению правоохранительных органов, это произошло в одном из районов Махачкалы. После стрельбы милиционер, угрожая оружием, угнал автомобиль, принадлежавший местному жителю. Поиски милиционера продолжаются. Молдавский центр избирком перенес на 18 декабря оглашение результатов пересчета голосов на досрочных парламентских выборов. Как сообщил секретарь избирательной комиссии Юрий Чекан, из-за снегопада и плохого состояния дорог нужные документы не поступили вовремя в Кишинев. Решение о пересчете голосов было принято по требованию партии коммунистов, которая усмотрела нарушения при оформлении итоговых протоколов. Парламент Киргизии сегодня вечером утвердил состав нового правительства. Премьер-министром стал Алмазбек Атамбаев, лидер социал-демократической партии, одной из трех вошедших в новую правящую коалицию.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, в Тбилиси 22 часа 33 минуты, и мы продолжаем программу. Сегодня парламент Грузии утвердил проект бюджета на 2011 год. Объем бюджета по сравнению с прошлым годом увеличен на 30 миллионов лари. Утверждение законопроекта следующего фискального года прошло шумно из-за протестов парламентской оппозиции. С подробностями из Тбилиси Бзия Парисишвили.
Почти 5 часов длилось обсуждение проекта бюджета 2011 года. Министр финансов Кахаба Индурашвили, представляя новый бюджет и оценивая предыдущий, заявил, что страна выходит из кризиса. Одним из признаков роста он назвал рекордный объем депозитов в банках. Бюджет будущего года рассчитан на рост в 4,5% и 7% показатель инфляции. Несмотря на то, что показатель годовой инфляции в текущем году уже достиг двузначного числа, правительство также рассчитывает сохранить изменить процентное соотношение внешнего долга к внутреннему валовому продукту страны. Долг составляет 46% от ВВП. Это максимальная отметка, достигнутая в текущем году. По сравнению с 2010 годом бюджет будущего года увеличился на 30 миллионов лари и составляет 7 миллиардов 107 миллионов лари. Приоритетом остается здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Впрочем, перечисленные министром финансов достигнутых результатов не удовлетворило членов парламентской оппозиции. Лидер партии Картули Даси Джон Ди Багатурия припомнил правительству обещание увеличить пенсию до $100 США, которое президент Саакашвили дал еще 2 года тому назад. Багатурия назвал и другие причины отказа поддержать проект бюджета.
Расходная часть бюджета не похожа на бюджет страны, в которой каждый второй гражданин за гранью нищеты. В стране голодает 2 миллиона, а в этом бюджете преобладают расходы на развлекательные программы, фонтаны, башни.
В ответ министр финансов Грузии Кахаба Индурашвили заявил:
«Мы можем взять взаймы миллиард, увеличить пенсию, а потом в 2013 году объявить банкротство и закрыть страну. Наша цель, чтобы 2011 год был оздоровительным. Надо уменьшить дефицит, получить стабильный рост, и уже потом дополнительные доходы можно будет потратить на увеличение пенсии. Мы ни в коем случае не ставим под вопрос 100-долларовую пенсию. Население Грузии действительно получит обещанное».
Представители правящей партии на критику оппозиции, на ее нежелание брать ответственность, реагировали с недоумением. Депутат от национального движения Георгий Кудабрелидзе заявил, что все социальные проекты остаются в силе, и начал перечислять достижения.
«Мы знаем миллион проектов в сферах здравоохранения, образования, в экономике, и это видят все, кто не слепой. Туристическая инфраструктура Батуми, Анакля-Ганмухури, Кобулети и многое другое. Остальное пусть сами вспомнят те неверующие фомы, которые здесь представлены».
Выступив после председателя парламентского комитета по финансовым вопросам, лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе поздравил Зураба Меликишвили с пополнением в семье и напомнил:
«Не только его ребенок, который сегодня родился, но каждого в Грузии при рождении уже ожидает долг в 20 тысяч лари. И это результат экономической политики, которую осуществляет Меликишвили и правительство Саакашвили. Оказывается, бюджет 2011 года – это бюджет стабилизации, но на самом деле это бюджет стагнации».
В итоге бюджет 2011 года приняли 95 голосами «за», против проголосовали 8 депутатов. Завершив неочередное заседание, парламент ушел на рождественские каникулы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители оппозиционной партии «Ирун» сегодня в очередной раз подали документы на регистрацию этого общественно-политического объединения в Минюсте де-факто Республики Южная Осетия. Активисты партии добиваются ее регистрации вот уже на протяжении полугода. Эксперты не исключают, что власти отказывают ей в регистрации, чтобы не позволить ее представителю баллотироваться на президентских выборах в ноябре будущего года, рассказывает наш осетинский корреспондент Жанна Тарханова.
Учредительный съезд партии «Ирон» прошел в мае нынешнего года. Инициаторы заявили о новой партии как об оппозиционной. Лидером был избран Мухар Санакоев. В политсовет вошли 14 активистов, заявившие о своем расхождении с республиканской властью в принципиальных политических вопросах. Понятно, что власти новую идею приняли в штыки, вследствие чего Министерство юстиции под различными предлогами отказывали в регистрации «Ирону». Попытки зарегистрировать оппозиционную партию ее основатели не оставляют до сих пор. Сегодня в очередной раз они подали в Минюст документы на регистрацию. На днях в Цхинвале прошел новый учредительный съезд партии «Ирон». Произошли изменения в составе политсовета, который сократился до 8 человек. Первым ряды партии в августе этого года покинул один из инициаторов ее создания Тимур Цхурбаты. После того, как сперва его обвинили в предательстве угостинских интересов, а потом избили в центре Цхинвала. Чуть позже из партии исключили Мухара Санакоева, чья фигура для некоторых партийцев оказалась неприемлемой. Член политсовета «Ирона» Сармат Парастаев добровольно покинул ряды политической организации, хотя при этом подчеркнул, что партийные разногласия не мешают ему сохранять дружеские связи со своими бывшими соратниками.
После известного кризиса, который состоялся по вине двух наших лидеров, партия была на грани распада, и я решил решил не участвовать в дальнейшей работе партии по причине того, что никто не хотел разбирать причины. Я считаю свое участие в партии ИРОН нецелесообразным для себя.
Съезд принял решение, что в ближайшие полгода обязанности председателя политсовета ИРОН будет исполнять Ацамас Харебов. Мой собеседник, рассказывая о дальнейших планах, настаивает, чтобы его не называли лидером партии, так как лидерами Ацамас Харебов считает всех партийцев ИРОНа.
Мы будем действовать в сфере закона. Насчет нашей партии я хочу сказать, что самое главное, мы преодолели внутрипартийный кризис. Самое главное – это внутреннее единство. Я считаю, в Осетии вот это сейчас самый так наболевший вопрос. Мы одной кости и одной крови, что мы должны быть вместе. Нас очень мало, и мы должны найти в себе силы объединиться.
Незарегистрированная Минюста Южной Осетии партия пока позволяет себе заявление только о национальной объединительной идее. По поводу вопросов внутренней и внешней политики партия предпочитает публично не высказываться. Эксперты полагают, что участвовать в президентских выборах в ноябре будущего года представители партии уже не смогут. Согласно Конституции Южной Осетии, выдвигать кандидатов в президенты могут только партии, зарегистрированные как минимум за календарный год до начала предвыборной кампании. Возможно, поэтому оппозиционная партия ИРОН так долго и безуспешно пытается зарегистрироваться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжаются бурные дебаты вокруг учебника истории, написанного Станиславом Лакоба и Олегом Гашба. Некоторым членам правящей партии «Единая Абхазия» очень не нравятся их взгляды на исторические события, так как они не вписываются в концепцию добровольного присоединения Абхазии к Российской империи. Вчера в Сухуми была предпринята попытка свести историков и их оппонентов на одной площадке. Что из этого получилось, расскажет наш корреспондент Виталий Шария.
Вчера вечером в Сухумском центре имени Даура Зантария было запланировано мероприятие, инициированное общественной организацией «Время молодежи», которую возглавляет молодой сухумец Станислав Асыкин. Задумка была такая – свести за дискуссионным столом авторов школьного учебника «История Абхазии» Станислава Лакоба и Олега Бгашба, с одной стороны, и Алексея Папаскира, который в газете «Единая Абхазия», органе одноименной правящей партии, опубликовал серию статей с критическим разбором этого учебника с другой. В первой статье этого цикла он призвал срочно изъять из школ этот учебник, который, как считают его единомышленники, учит детей недоброжелательно относиться к России на полгода-год и вернуть его уже в переделанном виде. На встречу приехали журналисты из разных СМИ, в том числе и съемочная группа абхазского телевидения. Но выяснилось, как сообщили организаторы, что Бгашба сперва согласился в телефонном разговоре прийти, а потом отказался, сославшись на занятость. А Лакоба отказался сразу, посчитав это мероприятие ангажированным. Приглашенный на встречу президент Академии наук Абхазии Шота Аристава после этого заявил, что в отсутствие одной из сторон полемики она теряет смысл, и покинул мероприятие. Вслед за ним ушли многие журналисты. Оставшиеся, в том числе Алексей Папаскир, остались, тем не менее, на обсуждение, которое с участием студентов и аспирантов продолжалось около 2 часов. Мнения звучали разные. Были, в частности, со стороны организаторов и радикальные высказывания в поддержку предложения Папаскира об изъятии учебника. Мнения в обществе в целом тоже звучат разные, но в основном, и это нашло отражение в СМИ, в поддержку Лакоба и Бгашба. Еще в самом начале полемики известный в Абхазии общественно-политический деятель Нукзар Агрба откликнулся в газете «Республика Абхазия» письмом, в котором выразил недоумение по поводу нападок на учебник. Недавно на встрече президента Республики Абхазия с представителями научной интеллигенции, вице-президент Абхазии Александр Анквап тоже поддержал автора учебника. Так что вряд ли ярые его критики добьются своего. Что касается отдельных положений учебника, то о них, конечно, можно спорить бесконечно, имея в виду прежде всего вопрос о том, кто же убил в 1808 году владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Достоверно мы уже никогда не узнаем обстоятельства этого, как и многие многих других убийств исторических деятелей. Но есть другой принципиальный вопрос. По каким учебникам изучать историю страны? Основанным на документах, воспоминаниях современников и так далее, или на сегодняшней политической конъюнктуре? Лично мне не хотелось бы жить в стране, где историки пишут согласно рекомендациям МИДа. Виталий Шарья специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинский интернет-сайт «Уаз.ком» в де-факто республике иронично называют местным аналогом сайта «Викиликс». На днях на сайте «Уаз.ком» была опубликована статья оппозиционера Ахсара Кочеева о неком тайном соглашении между Тбилиси и Цхинвали, заключенном властями в 2000 году. Подробности в материале Алана Парастаева.
Правда, в отличие от Wikileaks, Уаз.ком имеет более аналитическую направленность и давит аналитикой и фактологической информацией непосредственных свидетелей, а иногда и творцов юго-осетинской внешней и внутренней политики. Вот и сегодня наблюдается скачок просмотров и комментариев к опубликованному на сайте Уаз.ком материалу Кочева «Без права на ошибку». О чем идет речь в статье? Слово автору.
В 2003 году, будучи на переговорах с грузинами по линии СКК, мы узнаем о так называемом промежуточном соглашении. В ходе дебатов, в ходе переговоров, грузинская сторона то и дело ссылается на Бадинское соглашение. Вот вы подписали, вот вы не придерживаетесь, так нельзя, и прочие упреки в адрес юго-осетинской делегации. Текста у нас нет, мы не можем понять, в чем дело. И я, Геннадий Кокоев, тогда министр экономики, Вячеслав Гобозов, Юра Дзицойти, советник президента Южной Осетии по СКК. И вот мы просим Чочеева Бориса, чтобы он нам дал текст, чтобы мы ознакомились, что это такое и почему грузинская сторона вот так рьяно и яро настаивает. Борис отказался. На официальный запрос он дал категорический отказ. И, по-моему, в конце переговоров кто-то из грузин дал этот текст. И я помню, что тогда вот впечатление, это было предательское соглашение. Даже не соглашение, а соглашательский договор. Поэтому Боря не хотел, чтобы этот договор стал известен. Самое интересное, что потом по приезде в Цхинвал мы сидим у президента Кокойте и ведем разговор именно по этому соглашению. И со стороны Чочеева разговор о том, что этот документ не имеет никакой силы, что это просто клочок бумаги и прочие неуклюжие попытки оправдаться. И, наконец, Атарбек Тедеев, зампред, который был с ними, он заявляет, ну, сейчас не время для взаимных нападок и для оправданий, и давайте все вместе думать, как выбираться из этой дерьмовой ситуации.
Это Саркочев, автор статьи «Без права на ошибки». Я попытался провести свое небольшое журналистское расследование, что именно скрывается за так называемым промежуточным или боденским документом. К сожалению, вразумительного ответа от участников тех событий я услышать не смог. Но вот что я раскопал в издании группы грузинских экспертов под названием «О поиске причин динамики путей урегулирования грузино-осетинского конфликта». Там написано, что промежуточный документ назван боденовским по месту окончательного парафирования 13 июля 2000 года. Этот факт можно оценить как вершину процесса, проведенных в течение этих лет переговоров. Конец цитаты. Но почему тогда юго-осетинская сторона считает, что боденский или промежуточный документ – простая ничтожная бумажка, непонятно. Удивительно и то, что в вышеуказанном аналитическом труде печатаются пункты, по которым не достигнуты соглашения, и нет ни одного пункта, по которому соглашения были достигнуты. Не приняты юго-осетинские пункты, как и положено, строятся на принципе независимости и суверенности Южной Осетии, в то время как Россия придерживается всемирно признанных границ Грузии. Но Россия придерживалась этого принципа вплоть до 8 августа 2008 года. Понятно, что в истории с промежуточным или боденским документом без самого документа не разобраться. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Внешнему облику старой части города Тбилиси угрожает опасность. Об этом говорят защитники исторического наследия, указывая на поправки, которые парламент принял два дня назад. Законодательные изменения снимают запрет на застройки в исторической зоне Тбилиси. Инициаторы поправок уверяют, что они лишь на пользу города. Изменения вошли в 3 закона. Среди них и закон об историческом наследии. Тему продолжит Нуна Суварян.
Уже 170 лет, как здание первой школы, расположенное на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, считалось одним из самых интересных и неординарных строений города. Оно гармонично вписывалось в архитектурный облик этой части столицы. Однако после того, как позади здания школы стал вырастать многоэтажный жилой дом, оно стало терять былую привлекательность. Защитники исторического архитектурного наследия утверждают, что подобное строительство – грубое нарушение закона. Более того, они опасаются, что после утверждения принятых парламентом два дня назад поправок в некоторые законы радикально может измениться к худшему весь облик старого города. С этим спорят авторы поправок. Они считают, что эти изменения в законе позволяют освоить неосвоенные городские территории, что даст новый стимул для экономики. Вот что сказал в интервью «Эхо Кавказа» один из авторов поправок, депутат парламента Андруа Лавидзе.
Раньше застройка исторически пустовавших территорий была запрещена. После этих поправок такое разрешение может выдаваться, но только после согласования с Советом, состоящим из сотрудников мэрии Тбилиси, Министерства культуры и неправительственных организаций. Что касается строительства на остальной территории Грузии, то разрешение на это выдает Министерство культуры.
В Тбилиси много мест без застроек. Они являются частью ландшафта города, и эти места важны как для развития, так и для истории города, говорит искусствовед и представитель неправительственной организации «Тбилисис Амкари» Тамар Амашукели. И уточняет, если раньше территорию старого города защищал закон о культурном наследии, то после поправок инвесторы смогут застраивать эти места, не оглядываясь на закон.
Им просто нужна площадь для застройки. Не имеет значения, это исторический ландшафт или нет. Они на город смотрят как на коммерческую территорию, от которой можно получить какую-то выгоду.
Глава службы надзора управления Старого Тбилиси Нино Курдзахия говорит, что это не первая поправка, которая оставляет без защиты исторические ценности. Два года назад в закон о культурном наследии вошла поправка, которая нивелировала существующий ранее запрет на разрушение памятника культуры. До этого его можно было реабилитировать или адаптировать. Курдзахия недоумевает, как власть намерена развивать туристическую инфраструктуру, если внешний вид старого города наполовину уже изменен.
Таким образом, процесс становится неуправляемым. С помощью этого закона возможно исчезновение целых кварталов старого города, целых улиц. Он дает возможность осуществлять кардинальные изменения.
Между тем, совет, о котором говорит Алавидзе, уже работает с 2007 года. Теперь же, после принятия поправок, он стал обладать и правом принятия решений. В работе совета хотели принять участие и НПО. Однако, по словам представительницы Тбилиси из Амкари Тамар Амашукели, их к работе не допустили.
Часто совет укомплектован непрофессионалами, а еще чаще теми людьми, которые работают в исторической части города. Тут конфликт интересов. Люди утверждают проект, который сами же осуществляют. Решение совета не может быть справедливым.
Такого же мнения придерживается и анонимный представитель совета, заявивший, что совет, который работает с недостатками и которому дадут возможность принимать такие решения, очень опасен. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
У армянской общины Абхазии новый руководитель. На очередном съезде организации тайным голосованием на эту должность был избран член Общественной палаты самопровозглашенной республики Сурен Керселян. Он сменил Горигина Газаряна, до этого 3 года возглавлявшего общину. С подробностями из Абхазии наш корреспондент Левон Галустян.
К этому съезду армянской общины был особый интерес. Все знали, что на нем предстоит рассмотреть кадровые вопросы, в том числе об избрании нового руководителя. Возможно, именно поэтому форум проходил при повышенном внимании высокопоставленных чиновников и журналистов. Активность проявили и главные участники собрания, обеспечив аншлаг в Доме культуры села Мачара Гулерипского района. Всего на съезд были избраны 195 делегатов, отсутствовали только 10. Сразу после исполнения государственного гимна место за трибуны занял председатель общины. Так как съезд значился как отчетно-выборный, Горигин Казарян представил доклад о проделанной работе. За 3 года представители организации побывали почти во всех армянских селах, интересовались проблемами местных жителей и по возможности оказывали им помощь. Не оставили без внимания и национальные школы, многие из которых получили новые учебники, рассказывает Горигин Казарян.
Проведена большая работа по всем направлениям нашей уставной деятельности, начиная от культурно-массовых, спортивных, агитационных, просветительских, пропагандистских всех мероприятий.
Гаргин Казарян рассказал о ходе строительства армянской апостольской церкви в городе Гагре. На днях над храмом был поднят купол и установлен крест. Работы близятся к завершению, но для этого не хватает средств. Глава общины считает важным, чтобы каждый армянин Абхазии внес свою лепту в строительство церкви. Кстати, пока единственной на территории республики.
Помогите копеечкой для благостроения вот этой церкви, которая строится в Гаграх. Убедительно прошу. Хоть копеечку, хоть рубль, но каждый армянин должен туда принести. Это наш Божий храм армянский.
Делегаты обсудили вопрос об установлении более тесных контактов с официальными властями Армении. Решение этого вопроса не требует отлагательства, считают они, так как существующий уровень взаимодействия не отвечает современным реалиям, говорит член Общественной палаты Абхазии Сурен Кирсилян.
В Армении создано Министерство по связям с диаспорой, которое очень активно работает со всеми армянскими диаспорами. Ну и здесь нам особо нечем похвастаться, кроме того, что этим летом 10 наших детей посетили Армению по программе «Аритум».
Самое интересное началось после выступлений, когда делегатам предстояло избрать председателя общины. Хотя прозвучавшее ранее предложение учредить должность президента не прошло, сами выборы по накалу интриги не уступали президентским. В качестве кандидатов были выдвинуты трое – Сурен Кирсилян, Гаригин Казарян и Сергей Матасян. Голосование проходило по специально отпечатанным бюллетеням. Их выдавали строго по мандатам. Победитель определился по результатам двух туров, в которые попали член общественной палаты Сурен Кирсилян и вице-спикер Народного собрания Сергей Матасян. В итоге первый набрал 94 голоса, а второй 62. Таким образом, новым председателем армянской общины Абхазии стал Сурен Кирсилян. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Лидер.
Премьер-министр России Владимир Путин провел 16 декабря очередную прямую линию общения с населением. Он вновь поставил рекорд продолжительности телеобщения, проговорив с людьми почти 4,5 часа, рассказывает Данила Гальперович.
Лидер «Единой России» прошелся по всем больным точкам страны, от межнациональных конфликтов до ЖКХ и мигалок на машинах чиновников. Практически в каждом своем ответе Путин был подчеркнуто консервативен, явно невысоко ценя мнение либералов по той или иной проблеме. Вот слова премьера о недавних беспорядках в Москве.
Нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других национальностей. Хотя такой национальности, как кавказец, нет. Вообще нельзя никого мазать общей краской. Но нужно жестко пресекать любые крайние проявления. Наша общественность, в том числе и либеральная общественность, должна понимать, порядок должен быть. И его нужно поддерживать. Государство на то и существует, чтобы обеспечить интересы большинства. Это первое. Второе. Мы много и справедливо критики высказываем в адрес правоохранительных органов. Но, проводя борьбу с негативными проявлениями в органах правопорядка, нужно понять, что эти органы власти исполняют важнейшую функцию в государстве. И нельзя опускать их ниже плинтуса. А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить и самим одеть каску и вперед на площадь воевать с радикалами.
Отдельно досталось демократической оппозиции. Подчеркнуто презрительно премьер отозвался об учредителях коалиции «За Россию без произвола и коррупции».
А что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими немало миллиардов. Хочется вернуться и пополнить свои карманы.
Многие политологи сомневались, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы, связанные со вторым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако премьер от вопроса, прозвучавшего от Натальи Тимаковой из Иркутска, уклоняться не стал.
То обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Если мы посмотрим практику других стран, господин Нердов в США получил за аналогичное преступление, да и деньги примерно такие же, 150 лет лишение свободы. Преступление господина Ходорковского в суде доказано.
Уже после телеэфира премьер уточнил, что назвал доказанными обвинения не по второму, а по первому делу. Однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт считает, что публичное высказывание премьера нарушает закон.
В Уголовном кодексе имеется статья 294, которая карает за вмешательство в деятельность правосудия, за оказание давления на суд. господин Путин беспардонно позволил себе сказать, что это обвинение в суде доказано.
Вообще парадоксальные заявления Путина, например, о том, что отмена выборов губернаторов привела к прекращению проникновения криминала во власть, вызвали у многих экспертов ощущение того, что премьер говорил с народом не как премьер, а как вождь. Эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман говорит, что у этого вождя есть поддержка.
Путин в своем общении с гражданами России обращается в первую очередь и главным образом к тому электорату, который обеспечивает статус-кво. Это люди, которые исходят из того, что у нас, может быть, как-то не все хорошо, но зато у нас настоящий правитель руля.
Возможно, что нынешний разговор с Владимиром Путиным – это наиболее ясное послание другому члену правящего тандема, чтобы тот в своей модернизационной риторике не забывал, сторонников перемен в России не так уж и много. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.